«Нет, у него не было апельсина», — смеясь сказал мистер Браунлоу. «Полно. Положите свою шляпу и побеседуйте с моим юным другом». «Меня этот вопрос очень беспокоит, сэр», — произнес раздражительный старый джентльмен, снимая перчатки. «По всей нашей улице всегда валяются на мостовой апельсинные корки, и мне известно, что их разбрасывает мальчишка-хирурга, который живет на углу. Вчера вечером молодая женщина поскользнулась, наступив на корку, и упала у решетки моего сада. Как только она встала, я увидел, что она смотрит на его проклятый красный фонарь, безмолвно приглашающий войти. «Не ходите к нему!» — крикнул я из окна. «Это убийца! Он расставляет капканы!» И это правда! А если это не так?» Тут вспыльчивый старый джентльмен громко стукнул тростью о пол, что, как знали его друзья, заменяло его обычную присказку всякий раз, когда она не была выражена словами. Затем, не выпуская из рук трости, он сел и, раскрыв лорнет, висевший на широкой черной ленте, устремил взор на Оливера, который, видя, что является объектом наблюдения, покраснел и снова поклонился. «Это тот самый мальчик, не так ли?» — сказал, наконец, мистер Гримуик.
«Тот самый», — ответил мистер Браунлоу.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил мистер Гримуик.
«Гораздо лучше. Благодарю вас, сэр», — ответил Оливер.
Мистер Браунлоу, как будто опасаясь, что его чудаковатый друг вот-вот скажет что-нибудь неприятное, попросил Оливера пойти вниз и передать миссис Бедуин просьбу распорядиться о чае. Он с радостью повиновался, так как ему не особенно понравились манеры гостя.
«Хорошенький мальчик, не правда ли?» — спросил мистер Браунлоу.
«Не знаю», — брюзгливо отозвался мистер Гримуик.
«Не знаете?»
«Не знаю. Не вижу никакой разницы между мальчишками. Я знаю только два сорта мальчишек. Мальчишки мучнистые и мальчишки мясистые».
«Каким же относится Оливер?»
«К мучнистым. У одного моего приятеля мясистый мальчишка. Они его называют прекрасным мальчуганом. Круглая голова, красные щеки, блестящие глаза. Ужасный мальчишка. Туловище, руки и ноги у него такие, что его синий костюм вот-вот лопнет по швам. Голос как у лоцмана, а аппетит волчий. Я его знаю, негодяй».
«Полно», — сказал мистер Браунлоу. «Это отнюдь не отличительные признаки юного Оливера Твиста. Стало быть, он не может возбуждать ваш гнев».
«Согласен, неотличительные», — заметил мистер Гримуик. «У него могут быть еще и похуже». Тут мистер Браунлоу нетерпеливо кашлянул, что, по-видимому, доставило величайшее удовольствие мистеру Гримуигу. «У него могут быть и похуже, — говорю я, — повторил мистер Гримуик. Откуда он взялся? Кто он такой? Что он такое? У него была горячка, ну так что ж? Горячка не является особой привилегией порядочных людей, не так ли? Дурные люди тоже болеют иной раз горячкой, не правда ли? Я знал одного человека, которого повесили на Ямайке за то, что он убил своего хозяина. Он 6 раз болел горячкой. На этом основании он не был помилован. Тьфу, чепуха!»
Дело в том, что в самых тайниках души мистер Гримуик был весьма расположен признать наружности манеры Оливера в высшей степени привлекательными. Однако у него была неудержимая потребность противоречить, обострившаяся в тот день благодаря найденной им апельсинной корке. Решив про себя, что ни один человек не заставит его признать мальчика красивым или некрасивым, он сразу стал возражать своему другу. Когда мистер Браунлоу заявил, что ни на один из этих вопросов он пока не может дать удовлетворительного ответа, так как откладывает расследование, касающееся прошлой жизни Оливера, до той поры, пока мальчик не окрепнет, мистер Гримуик злорадно усмехнулся. С насмешливой улыбкой он спросил, имеет ли экономка обыкновение проверять на ночь столовое серебро, если она в одно прекрасное утро не обнаружит пропажи одной-двух столовых ложек, то он готов и так далее. Зная странности своего друга, мистер Браунлоу, хотя он и сам был вспыльчивым джентльменом, выслушал все это очень добродушно. Затем все шло очень мирно, так как мистер Гримуик за чаем милостиво соизволил выразить полное свое одобрение булочками. И Оливер, принимавший участие в чаепитии, уже не так смущался в присутствии сердитого старого джентльмена. «А когда же вам предстоит услышать полный, правдивый и подробный отчет о жизни и приключениях Оливера Твиста?» — спросил Гримуик мистера Браунлоу по окончании трапезы и, заведя об этом речь, искоса взглянул на Оливера. «Завтра утром, — ответил мистер Браунлоу, — я бы хотел быть в это время с ним наедине. Ты придешь ко мне, дорогой мой, завтра в 10:00 утра?»
«Как вам будет угодно, сэр, — сказал Оливер. Он ответил с некоторым замешательством, потому что его смутил пристальный взгляд мистера Гримуига.
«Вот что я вам скажу», — шепнул сей джентльмен мистеру Браунлоу. «Завтра утром он к вам не придет. Я видел, как он смутился. Он вас обманывает, добрый мой друг». «Готов поклясться, что не обманывает», — жаром воскликнул мистер Браунлоу. «Если не обманывает, — сказал мистер Гримуик, — то я готов». И трость стукнула об пол. «Я ручаюсь своей жизнью, что этот мальчик не лжет», — сказал мистер Браунлоу, стукнув кулаком по столу. «А я своей головой, что он лжет?» — ответствовал мистер Гримуик, тоже стукнув по столу. «Увидим», — сказал мистер Браунлоу, сдерживая нарастающий гнев. «Совершенно верно», — отозвался мистер Гримуик с раздражающей улыбкой. «Посмотрим».